Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 26 декабря отмечается День войск ПВО сухопутных войск России. Другими словами, День войсковой противовоздушной обороны. Свое начало этот род войск берет со времен аж Первой мировой войны. 26 декабря 1915 года, 13 декабря по старому стилю, вышел приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего русской армии генерала Алексеева о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам. В те годы как раз-таки появилась военная авиация, и необходимо было как-то ей противодействовать. Отмечается День войсковой ПВО с 2007 года в России. Современные системы и комплексы противовоздушной обороны способны надежно прикрывать войсковые соединения от средств воздушного нападения противника, обеспечивая их уверенное поражение на разном удалении и на разных высотах, вплоть до стратосферы, и при этом вне зависимости от скорости цели и от погодных условий и времени суток, разумеется. На вооружении ПВО сухопутных войск стоят такие зенитно-ракетные системы и комплексы, как ОСА, Стрела, Игла, Бук, Тор, Тунгуска, Панцирь, С-300 и другие. Я думаю, многие могли слышать эти названия. При этом следует отличать войсковую ПВО от ПВО воздушно-космических сил. Также средства ПВО есть и у военно-морского флота России. Но сегодня мы поговорим не только о войсковой ПВО, а о всей противовоздушной обороне. И в этом нам поможет независимый военный эксперт, генерал-майор, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов. Владимир Александрович, приветствую вас.
Приветствую.
Владимир Александрович, раз сегодня день войск ПВО, именно сухопутных войск, да, день противовоздушной обороны сухопутных войск, то давайте от них и оттолкнемся. Но, в принципе, судя по дате, 1915 год, тогда все и началось, в принципе, для противовоздушной обороны России.
Безусловно, как бы зарождалась идея, сама идеология вот этого противоборства. Дело в том, что появились, это где-то в начале прошлого века, это 1913-15 годы, разнятся они немножко и говорят о том, что очень интенсивно стали использовать это воздухоплавательные части, подразделения уже появились, и, конечно, первые авиационные подразделения. Но противодействие необходимо было не столько против ударных сил авиации, поскольку они были малочисленные и по возможностям не такие масштабные, как сегодня, по боевому своему потенциалу.
Да, хотя бы как через там 30 лет.
Да, уже даже 30-е годы, безусловно. А эта особенность в том заключалась, что разведка была с воздуха. Это главное было тогда средство обнаружить противника и, соответственно, артиллерии нанести удар. Или корректировка артиллерийского огня. И вот против этого начали думать, как защитить наземные войска. И вышли к тому, что необходимость такая или уничтожать эти вот шары надувные, на которых, в корзинах которых сидел с биноклем обычным, или ТЗК, человек, который корректировал этот артиллерийский огонь своих войск по противнику, допустим, да, его надо снять, как говорили, да, или же вот эту авиацию, которая летала, наблюдала, наносила на карту что-то, что-то фотографировала против них. А что можно предпринять? Ну, ружейные выстрелы, это, безусловно, тогда они тоже могли быть задействованы, но стрелять пулей, допустим, конечно, это по объекту на большой высоте было крайне затруднительно, будем говорить. Пулеметы, которые были уже тогда предложены, и их делали с парками, с четверяли, там, допустим, тоже эффективность, видите, огня, кучность этого огня на большой высоте, конечно, рассеивание большое, и терялся смысл где-то. Пришли к тому, что нужна артиллерия. Более крупный заряд, который долетит на большую высоту, на любую даже, И за счет того, что он разрывается, осколками может поразить тот или иной вот объект, который летает и который наблюдает за войсками. К этому и пришли. Сначала на лафет поставили подвижный небольшого калибра пушки, там где-то в пределах 30 миллиметров, 50 миллиметров там, и чуть больше потом уже, чтобы они двигались просто. Ту же пушку обычную, полевую, только с большим наклоном вертикального направления в азимут стрельбы, как мы говорим, да, в воздух. Не по полету в длину, а это в высоту уже было. Вот эти вот особенности привели к тому, что необходимость все-таки создавать появилось специализированное оружие. Вот в этом смысле тогда нужно было новые, во-первых, более скорострельные пушки, допустим, да, кучность, чтобы стрельбы была выше, соответственно. Пришли к тому, что необходимость разрыва снаряда делать дистанционное, чтобы он по времени разрывался в зависимости от высоты полета. Когда разрыв, осколки больше разлетаются, и радиус как бы поражения возникает, больше значения имеет и поражает осколками тот же оболочку аэростата, например, шара воздухоплавательного, да, или того же самолета, понимаете. Вот из этих вот как бы идеологических посулов и складывалась система ПВО войсковой. И оно изначально и так и предназначалось прикрыть войска, которые находятся на земле в непосредственной близости с соприкосновением противника.
Угу. А давайте кратко попробуем подвести уже к нашему времени, но тем не менее акцентируем внимание на том, как трансформировались войска ПВО в нашей стране, как они выделялись там в отдельный рот, как появились, значит, ПВО.
Отдельные подразделения.
Да, отдельные даже. Подразделения.
Смотрите, где-то 30-е годы интенсивно развивалась вот эта вот система противовоздушной обороны, ее, и вот я говорю, и делали зенитные пушки, создавались системы пулеметного огня, зенитного такого, да, стрелкового оружия как бы. Но еще были какие-то заградительные подразделения. Создавали вот, например, в Великую Отечественную войну уже в 40-х годах, 45-й год, да, вот этот период, буквально с 37-38 годов до конца войны использовались очень интенсивно такие заградительные системы, как аэростатные сетки натягивались. Многие фильмы видели или фотографии над Москвой, 41-й год, дирижабли идут вдоль проспектов, да, и потом их запускали, когда между ними натягивались троса, канаты, грубо говоря, такую систему, которая была малозаметна для авиации, но создавала преграду. И, соответственно, это тоже было. Потом создавали прожекторные части, которые в ночное время высвечивали самолеты противника. Как правило, помните, лучи сходятся там, расходятся, ловят самолет какой-то, и артиллерия работает как днем, уже прицеливаясь визуально. Потому что на период начала Великой Отечественной войны, например, радиолокационных станций практически не было. Там были несколько разработок типа РУС-1, РУС-2, там, да, локационные, но они слабенькие были. В основном были слухачи, такие назывались, аппараты, которые прослушивали воздушное пространство и по силе звука, его в децибелах, да, мерили. Чисто вот в наушниках сидели люди с острым чувством слухового аппарата своего физически. Примерно направление знали, откуда летит, на каком удалении, уже дифференциально как бы относились к этому и получали информацию. Это вот для того, чтобы сказать, как система дальше развивалась. Потом была система, кстати, вот у нас в государстве. ПВО страны называлась. Это тоже система была глобальная, стратегическая, развитая. Но сейчас вот перешли как бы к двойному назначению. Есть и как бы система вот охраны и обороны воздушного пространства государства всего, территории, как мы говорим, да, и конкретных войсковых частей, соединений и объединений даже. Вот ПВО войскового характера и занимается охраной и обороной воздушного пространства вокруг своих ударных частей соединений. А что они включают? Ну, давайте так скажем. Виды вооруженных сил. Uh-huh. Сначала напомним нашим слушателям, что есть сухопутные войска, которые включают в себя мотострелковые подразделения, соединения частей, армии есть, армии даже механизированные, моторизированные, да, части эти. Есть танковые армии или соединения там дивизии, корпуса. Вот. И что еще? Военно-морской флот. Это компонент ударный, очень большой. И, безусловно, у него есть свое ПВО. Без этого нельзя. Также они охраняют себя и защищают с воздуха от противника. Третье – это компонент военно-воздушные силы. Или сегодня они объединены уже с ПВО страны были комплексами, с космическими войсками. Это называется воздушно-космические силы, которые тоже выполняют задачи. Административные районы охраняют, обеспечивают их безопасность. Большие, массовые такие вот мегаполисы охраняют. Ну, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, допустим, Казань там, или там группа городов по Волжье, вот, имеется в виду Казань там, Саратов,
Ульяновск.
Ульяновск, вот эти вот, конечно, промышленные центры, понимаете? Ну, понятно, что ВПК – это донор, который может производить эту силу боевого потенциала, который будет использоваться в войне. Их надо защищать, иначе ты не будешь иметь эту возможность.
Угу.
Вот это вот и получается
вот,
так.
Кстати, да, по поводу взаимодействия всех этих видов войск, учения проходили в этом году, Кавказ-2020, масштабные, и там части ПВО сухопутных войск, части ПВО ВКС и ВМФ, они работали единым контуром. Можете объяснить, в чем заключается техническая сложность такой системы? Как это вообще все работает? И насколько повышается в таком случае эффективность ПВО? И в каких случаях применима такая работа? Это в каких-то уж совсем экстренных ситуациях? Или это, получается, такая нормальная история для войны там, настоящего и будущего?
Современной.
Да, современной.
Конечно, для современных и вооруженных сил в целом. И идеология применения этих вооруженных сил, новые подходы нужны. Мы же говорили вот сейчас, что было локально как бы, или поэтапно развивалась система ПВО. И понятно, почему уже объяснили. Исторически так складывалось. Нужно было противодействовать чему-то. Как-то одно порождало другое. В этом случае, вот в конце лета это учение осенью проходили, безусловно, новизна. Идея-то на поверхности находилась и ранее. Но новизна состояла в том, что на практике отработать возможность четкого взаимодействия работы совместной. Вот вы указали правильно. И сухопутных подразделений ПВО, морского компонента, который находится на кораблях, на ракетных крейсерах, там, да, эсминцах, или же в базах флота наземной.
Ну, то есть так называемые средства береговой охраны.
Береговой охраны, которые, безусловно, да, это раз. И авиация. Авиация в целом, почему? Потому что это самый мобильный компонент вооруженных сил, который может нанести в том или ином, значит, направлении удар или на том или ином, на той или иной дальности, как это длинная рука, короткая рука, да. Понятно, что вот сложность-то и заключалась все это собрать воедино, на один комплекс вывести, тогда и управлять практически можно с единого командного пункта. Это трудность. Трудность согласовать все это вместе, свести, так, а потом понимать друг друга, как мы говорим, с полуслова. Но это еще полдела. А тут же еще мы умолчали, что это была часть сделана в автоматическом режиме, работала. То есть прием данных, обмен информацией. Это проходил на уровне машинном практически. Это, ну, нельзя сказать, что это роботизированные системы были, но это был уже элемент искусственного интеллекта задействован. И, конечно, смотрите, что оно вообще в принципе представляет из себя, такая система. Это первое. Нужны локаторы, которые ведут обзор воздушного пространства вообще. Или воздушно-космического пространства даже. Поскольку и с космоса может угроза возникать. Мы это понимаем. почему и воздушно-космические силы созданы на сегодняшний день у нас, как компонент вооруженных сил. И вот это обзор, потом целеуказание, это отдельные станции могут быть или совместной работы, потом уже управление огнем или боевыми действиями отдельных подразделений. АСУ работают, автоматизированная система управления. Тех же дивизионов ракетных, да, тех же бригад ракетных, ПВО я имею в виду, или же отдельных даже пусковых установок. Все информация эта дозирована, доходит до исполнителей необходимая. То есть мы знаем центральный пост управления или центральный вот орган, который все это видит, понимает и принимает решения, оперативно-тактические или стратегические даже решения, где отразить, когда и кого. Последовательность. То есть кто более угрожаемый период, да, кто более опасный. Там где-то самолеты, где-то крылатые ракеты. Количество их, во-первых, оценивается. Во-вторых, их степень внезапности подхода к объектам, которые могут быть поражены. Их же надо защищать. Вот этом. Смысл-то в этом. Это делает сегодня уже не только человек-оператор. Да, оператор как бы более надежная система, звено. Да? Но потому что он логически...
Не всегда, как показывает практика. Не
всегда он успевает. Вот в чем дело, я хотел сказать тогда про вывы. Что, а временные показатели, это важно очень. Особенно для крылатых ракет, допустим. Беспилотников, которые летают на предельно малых высотах, могут подойти незаметными. Там, системы РЭП могут быть включены и так далее. Тут, конечно, вот элемент искусственного интеллекта помогает человеку. И берет ответственность на себя больше, а человек контролирует только эту работу. Вот тот же пример сегодняшней работы системы С-350. Витязь знаменитый сегодня уже, но он только пришел практически на вооружение, становится сейчас, и о нем поэтому, наверное, много говорят. Он действительно работает с элементом искусственного интеллекта. Роботизированная система. Да, минимизирована может быть она, но еще нужно учесть, что она подвижная ведь. Это же не стационар, подключенный в бункер какой-то. И это же в любом месте может возникнуть такое противодействие, да, противнику неожиданно, с одной стороны. А с другой стороны, смотрите, сегодня войска, вооруженные силы Российской Федерации не столь большие по количеству. Ну, около миллиона или миллион с копейками, там, как говорится, да. Поэтому сами понимаете, что и, соответственно, пропорционально и сухопутные, ПВО сухопутных войск или сухопутные сами войска определенно имеют количество, так, военно-воздушные, военно-морские силы. Вот в этом плане тоже нужно оперативно где-то воздействовать на угрожаемый период какой-то. Угу. Вот Кавказ как раз и показал этот пример. Где мы можем на угрожаемом периоде, события на Кавказе. Да, там проблемы с Грузией были, проблемы с Турцией могут быть, проблемы там вот сегодня уже мы знаем, Азербайджан и Армения были. То есть надо реагировать быстро. А для этого нужны подвижные силы и средства.
Владимир Александрович, а вот по поводу наших вот этих флагманских систем, таких как С-400 «Триумф», который в том числе экспортная модель поставляется в другие страны, С-350 «Витязь», который вы назвали С-500, который...
Будущее уже, будущее, да, сегодня. Да. Он уже есть, тоже правильно.
Вот. В чем их особенности? Вы сказали, что они подвижные. Они вот буквально выглядят как один комплекс, который на колесах подъехал, или к ним еще прилагается какая-то там РЛС отдельная?
Здесь надо рассматривать немножечко, конечно, вот
индивидуально. Насколько они действительно мобильны?
Да, индивидуально можно подходить. Например, С-300 «Патриот», когда впервые он вышел только, он уже 30 лет и более работает, находится на вооружении, но, надо сказать, доброе слово их создателям. Вот те конструктора, те инженеры, технологи, которые эту создают машину, как говорится, да, эту систему, они закладывали такой потенциал в эти системы, что их немного модернизируя, видоизменяя и компонуя между собой, получаем потом на этой базе практически, да, и С-400, и С-350 уже названную, да, и С-500, так, которые перспективные на сегодняшний день. Смысл в том, что, во-первых, конечно, машины эти не на одном силовом агрегате смонтированы. Локационные станции – это одни подвижные машины, так, как мы говорили, вплоть до того, что это и система обнаружения, и система наведения есть. Есть командные пункты управления, это другая машина, где вот все автоматизированно проводится, как мы говорили, да, где комплексы, компьютерный мозг этот работает, во-первых, и все связи коммутируются. Это же надо и связь, и передать информацию, предупредить и нашу авиацию, и наши морские силы, наземные войска, чтобы не было такое, что нанести можно удары по своим же. Внезапно, как бы. Если вдруг обстановка такая сложная будет за счет РЭП и так далее. Управлять радиоэлектронной борьбой, это тоже надо им. Вот. И потом есть заряжающие машины, транспортно-заряжающие, которые подвозить. Ну, залп ракетный делается. Каким образом, допустим, если вот на С-350 12 ракет есть на пусковой установке, вот представьте себе 12 целей, они пустили их, их же надо перезарядить, значит, машина рядом находится, транспортно-заряжающая, она тут же дозаряжает этот комплект моментально, и через буквально несколько минут опять можно повторный делать залп. Залп или отдельные пуски этих ракет. Вот смысл в чем. Конечно, это не может быть. Но высока мобильность за счет чего? Каждая из машин подвижна. Она может себя обеспечивать самостоятельно. И пусковые установки, как правило, находятся на подвижных системах. Или транспортные системы гусеничного типа, танкового образца, допустим, да, что-то такое похоже, бронированное высоко. Или же это плавающие какие-то агрегаты, типа вездеходов, да, вот как, например, ОСА АКМ, да, сегодня. Это у нас единственный вариант силы средств ПВО, ну, еще и ОСА была просто АК когда-то. Это плавающая машина, которая могла обеспечить даже на плаву стрельбу. Или в движении, да, на небольших скоростях, там 20-30 км в час, но это же все равно не останавливаясь. Кстати, вот момент характерного отличия ПВО страны, допустим, систем и сухопутных войск. То, что они могут обеспечить даже на марше оборону и охрану воздушного пространства вокруг передвигающихся войск. Колонны идут, техники, танки идут, машины везут там, боеприпасы, БТРы идут, бронетранспортеры, разведывательные машины. То есть войска вытянулись, доходят, допустим, до фронта, да, какого-то, или там еще не развернулись, или в позиционном районе. И в это же время они самые уязвимые, потому что идет танк на ходу, сами понимаете. Да, у него есть пулемет зенитный, на борту, но ведь сходу он не развернется и не остановится, не будет вести огонь, пока не нанесут удар. А здесь локационные средства наблюдают, уже предупреждают и могут прикрывать, соответственно, эти войска, передвижение этих войск. Вот в этом уникальность тоже заключается сухопутных войск, ПВО, которые намного мобильнее всех остальных.
Да, раз уж вы назвали ОСА, АКМ, какие еще можем выделить средства ПВО именно сухопутных войск? Вот я обратил внимание на ГИПКУ. Раньше я не сталкивался с таким названием. Да. Это новое что-то?
Ну да, и тут само название. Гибкая, как бы, возможность работы, гибкость возможности. И так они и назвали, скорее всего, из этого ГИПКА. Это практически комплекс для ближнего боя. Маловысотный, во-первых, легкий, подвижный. Ракеты у него, это ракетно-артиллерийского состояния, может быть, там и пулеметы могут работать, и, соответственно, пушка может быть где-то задействована. Но в основном это ракеты типа, как они называются, верба, так, или же вот игла.
Угу.
То есть это ПЗРК у нас назывались, тоже маловысотный комплекс, которые стреляют, как говорят, с плеча. Их много видели, вот многие демонстрируют частенько это. Это действительно сама по себе система очень уникальна, уникальная. Возможность оптико-электронного сейчас наведение имеет, не просто коллиматорный прицел, то есть мы смотрим в перекрестие, ну, и прицеливаемся в воздух, там расчеты условно, а здесь уже помогает счетно-решающее устройство, то же самое, угу. Компьютерные устройства.
Владимир работают. Александрович, сейчас небольшую паузу мы сделаем, после нее продолжим как раз-таки про ПВО сухопутных войск говорить. Владимир Попов, независимый военный эксперт, генерал-майор, кандидат технических наук, доцент, сегодня у нас в гостях.
По душам.